Здравствуйте, товарищи! Вас приветствует подкаст «Ядерный паровоз». С вами в студии Дмитрий Донской и Андрей Экс-ректор. Как всегда, напоминаем вам не забывать поставить лайки, плюсики, сердечки и пальчики под нашими выпусками. Вам не страшно,
а нам
очень приятно.
Подписываться желательно.
Подписываться еще. Это обязательно, конечно. Но как же без этого, иначе вы пропустите все самые актуальные и не очень актуальные новости, которые абсурдны до безобразия.
Ну а мы,
конечно же, начинаем. И первая новость, конечно, передаем вам.
Первая новость такая. Проект российского аналога GitHub отложен. На него до сих пор не перечислили средства. Из-за отсутствия финансирования эксперимент с созданием российского аналога GitHub отложен на неопределенный срок. Хотя платформу планировали запустить уже в апреле 2024 года, в декабре 2022 года в Минцифры предлагали направить на финансирование проекта 1,2 миллиарда рублей из фонда Rosinfocom-Invest, которые хранились на его счетах с 2007 года. Но средства так и не были перечислены. Пишут ведомости со ссылкой на источник в двух компаниях. Вот такая вот беда.
Странно, да?
Да. Что-то там нечисто, я так чувствую.
Что-то пошло не так.
Хотя это же не так сложно все на самом деле. Очень просто.
Особенно очень деньги просто. Перечислить.
И это тоже. Да. Давай, что у вас там?
А у нас Бауманка запустит первое в России серийное производство сверхпроводниковых квантовых процессоров.
Это МГТУ. Уже интересно.
МГТУ имени Баумана в ГУП ВНИА имени Духова, работающая над созданием технологий квантовых компьютеров аж с 2016 года, заявили о запуске первого в России контрактного производства сверхпроводниковых квантовых процессоров на 100-миллиметровых пластинах. Производство разместится в новом кампусе МГТУ и должно удовлетворить спрос со стороны основных заказчиков, в числе которых технологические компании и научные лаборатории. Вот так. Ожидаем.
Это же здорово.
Да. А что у вас?
Тут, кстати, новость была, что у нас, помнишь, в России какое-то предприятие делает чипы, да? И там чуть ли не 50% брака. Попадалось вроде тебе.
Что-то тоже было такое, да?
И тут я встретил эту новость на Reddit. То есть американцы ее постят друг другу, чтобы вот посадировать, понимаешь? Чтобы понасмехаться. Я не стал заходить в комментарии, потому что я знаю, что там. Обычно я уже просто научен опытом горьким. Поэтому это, конечно... Вот да, такой дай повод людям, да, поиздеваться над чьими-то проблемами, и они просто впереди планеты всей. Это ужасно, да? Отвратительно.
Мерзко.
Я очень так, взволнован. Я надеюсь, что, несмотря на всю бюрократию, взяточничество, отмывание денег и все прочее дерьмо, которое мы все прекрасно знаем, все-таки у нас как-то пробьется луч света. И у нас появится... высокоточное какое-то оборудование, да, мы начнем какие-то инновационные вещи делать на территории России.
И хочется.
Хочется в это верить, да, потому что все-таки пора, и, ну, это не так сложно, потому что если это могут делать на Тайване, в Австралии и еще нескольких странах, то почему мы-то не можем? Ну, просто почему? Мы первые в космосе были. А тут вот так, увы.
Да, летали на магнитной ленте, между прочим.
Да. У меня про SpaceX новости, которые очевидными стали только сейчас. Но вот в конце 2022 года SpaceX заявляла о намерении спроектировать и изготовить, запустить на орбиту специальные спутники для военных целей.
Угу.
Сеть аппаратов будет защищена от взломов, сможет вести наблюдение, обеспечивать связь и нести полезный груз. Другими словами, широкие возможности и богатый функционал. Проект, получивший название Starshield, позволил SpaceX развести свои интересы пользователей и пользователей гражданской спутниковой сети и Пентагона. Вот. А я говорил... Я говорил, что нельзя так просто разрешить одному человеку оккупировать космос каждый день несколько сотен туда отправлять спутников просто так из добрых целей. Да. Не может такого быть, что они потом не потребуют от него использования в военных целях. Вот оно и пришло к этому. С 22 года тянулась эта история, и мы только сейчас узнаем уже наверняка это. На 100%.
Ну да.
Контракт, между прочим, на 1,8 миллиардов долларов.
Ну так понятно, что не на 500 рублей.
Ну да. Спонсор Пентагон. Да. Так что все разговоры американцев о какой-то там честности, порядочности, это все чушь собачья, потому что они, как бы они там не пытались там надавить, чтобы Россия или кто-то другой не использовали спутники в военных целях, да?
Угу.
А они же сами это все делают, втихаря.
Ну да.
А играют другую роль. Просто знаете. А что у вас?
Слушайте, я бы хотел бы с вами пообсуждать нашу любимую тему – альтернативная еда.
Пожалуйста.
Давайте вспомним, что мы с вами обсуждали до. Это были кузнечики, да, Beyond Meat – это всякая белковая хрень, которая под видом говядины. Мухи из Санкт-Петербурга.
Рисовая довольно... говядина.
Рисовая говядина. Тоже же хорошо, да?
Да.
Вот. И последний раз что-то у нас было такое. Плесень. Наша любимая.
Плесень.
Да.
И другие виды искусственной еды.
Да. Теперь мы идем дальше. Этого нам всего, конечно же, мало. Но мы не наедимся. Понятное дело. Хочется же какой-то натуральный продукт. Ну, получить все-таки, да, из природы.
Легкодоступный.
Легкодоступный. Да, да, да. Который вот под ногами, вот в прямом смысле под ногами. И что же...
Буквально ползает.
Да, да, вот просто вот протяни руку, возьми и надкуси. И получи свой заряд бодрости и энергии. Что же это может быть? Оказывается, мясо змей предлагают использовать в качестве альтернативы для говядины и свинины.
Да.
Ну, хорошо же, да.
Да, в принципе-то ничего нет.
А почему же как бы и да, я бы сказал, да, исследователи из университета Маккори показали, что выращивание питонов может стать альтернативой традиционному пищевому животноводству. В мясе этих змей много белков с низким содержанием жира. При этом змеям требуется минимальное количество воды и меньше пищи, чем традиционным коровам или свиньям. То есть питоны нагуливают как не в себя, понимаешь?
Да-да-да.
Питон в каждый дом, понимаешь? Вот это вот. В аквариум его. И кормите. Чуть-чуть.
Я себе представил, знаешь, эти утиные печени, да?
Да-да-да.
Выращивают их там.
Да-да-да.
Их буквально скручивают, связывают, обездвиживают и кормят. И все. И они умирают от ожирения печени. А эту жирную печень, собственно говоря, называют фуагрой. И кушают за большие деньги. Так вот, я себе сразу представил питона, который связан веревками, к палке привязанный, и его просто кормят.
Да.
И
да,
он
да.
жиреет, с него свисает бока.
Да-да-да. Он такой вообще. Подергаться не может, такой лежит на солнце, такой, ребята, вообще... Хорошо-то как, да, а потом хлоп по башке палкой, и все. И на сковородочку, да, да. А вот ученые оценили скорость роста молодых змей и провели эксперименты по кормлению некоторых из них, чтобы определить, что влияет на их рост. Оказалось, кормление детенышей питонов колбасами из белка, из мясных и рыбных отходов. Из мясных и рыбных отходов. То есть они колбасы лепили вот из отходов, из вот этого вот всего. И вот это вот
это все... чтобы удобнее было засовывать
просто. Да, вот просто берешь в пластик, открываешь, там, пынь, колбасу.
Открываешь руку нормально. Туда просто с колбасой засовываешь.
Да. Вот это вот все привело к быстрому росту без видимого воздействия на здоровье. Видимого воздействия на здоровье! Хорошо же!
Визуально просто.
Визуально питону было нормально. Это главное.
Змейка
не жаловалась. То есть колбасу засунули, питон стал больше. Логично.
Экологично.
Как заявляют ученые, цитата, мы обнаружили, что питоны быстро росли и достигали убойного веса в течение первого года после вылупления. Это заявил нам Дэн Натуш, соавтор исследования. Кроме того, змеи смогли превратить соевый и другой растительный белок, спрятанный в мясе. Переварить они смогли вот это все, понимаешь? Вот этот растительный белок.
А подожди, с соей же у нас проблема. У нас же сейчас искусственная соя, тоже геномодифицирована.
Так вот они вот все туда пихали, понимаешь? Вот этого питона, знаешь, пасть ему открывали, там, вот туда вот все, вот побольше. А питон такой, ой, ребята, ну тяжко, конечно, но я смогу, понимаешь? А какие варианты у змеи?
И ну да, не убежишь.
Не убежишь, а его, может, еще и обездвижили, чтобы он просто тупо лежал, чтобы он не шевелился. Если он будет шевелиться, то он будет тратить энергию. А ну, энергия да. Откуда? Ну, из жирка, который на питоне-то образовался. Ну, вот, соответственно, вот так. При переработке можно было использовать 82% живого веса питона, включая мясо с высоким содержанием белка в пищу, кожу для изготовления кожи, логично, а также жир. Змеиный жир. Желчный
пузырь. Это же как надо его кормить, чтобы у змеи появился жир. Жесть.
Да. И желчный пузырь для лечебных целей. Какой прекрасный продукт все-таки, да?
Слушай, а его как в магазины будут? Целиком вот так вот без головы отправлять? Чтобы его просто можно было ножом порезать?
Ну, питон...
Как колбасу. И на хлеб положить?
Филе питона на коже. Ну, а как еще? Охлажденный там... Ну, не знаю. Ну, ты, ну ладно, ну кормите вы там змею чем-то, ну, норм, мышками там, да, ну, чем-то вот, чем что он привык-то.
Да мышей не напасешься.
Так вот в этом-то и проблема, понимаешь? Так, по идее, тогда питонов можно на свалке запускать. Там же много крыс. Питоны будут есть крыс. А крыс не будет на свалках, будут одни питоны. То есть мы будем приезжать на свалку вываливать отходы и забирать питонов на мусоровозах.
Ну, в принципе,
блин,
да.
Блин, это же бизнес-схема, ребята.
Да, экологически жила,
чистый продукт. Ну, почти там. Помыть его, наверное, только от мазута.
Ну, если питон не будет, пластмассу есть всякую?
Ну...
Микропластик.
А вдруг пристрастится?
Ну, да.
Опасно. Так что, куда мы катимся, сказать сложно, но куда-то не туда. А у вас что?
А у нас что, да? Перестать размножаться в таких количествах, когда всем еды хватит. Планета не резиновая.
Отстаньте от питонов, да?
Мама, что на ужин? Вот там питон запеченный.
Питонятину тебе принесла.
Питонятину.
По акции из Магнита.
Биточки питона.
Биточки питона новгородские. Мам, ну из Твери вкуснее были. Ну, ешь это по акции, короче.
Ой, да. А у нас, значит, есть 5 причин, по которым вы не выжили бы в Древней Греции. На первом месте идут жестокие законы. Человеческая жизнь не стоила ничего. Поэтому наказания были жестокими даже за ерунду. В свободолюбивых Афинах за кражу яблока или капусты продавали в рабство или рубили голову. По-моему, очень эффективно, я так чувствую. Да?
Ну, я согласен, конечно. Но это какая-то жесть.
До 60 лет в Спарте мужчина служил в армии. Знания учебников там были не нужны. Лишь мускулы. Дистрофиков и интеллигентов... Бесплодных женщин, лишали прав на брак, жизнь в городах, право на судебную защиту и так далее. Слабаки в Спарте жили с такими же слабаками в деревнях. Туда бегали спартанские дети, чтобы показать себя, принести родителям вашу голову на праздник войн.
Какая прелесть.
Спарта, да.
Спарта, да.
Второе. Отсутствие хирургии. Представляешь?
Ну да.
В Древней Греции не знали строение человеческого тела. Анатомии не было. Поэтому не было и хирургов. Логично.
Ну, логично.
Когда царь Дарий сломал лодыжку, лучшие врачи решились на операцию. Великий царь чуть не умер. И 40 дней лежал в постели. Так что вот. Третье. Отсутствие медицины. Все болезни в Древней Греции лечились. Угадай, чем?
Ну, заговорами, как же еще?
Молитвами.
И молитвами, и заговорами.
В храмах богам. Они назывались храмы исцеления. Угу. Слепые, кашлящие, Эпилептики собирались в кружок, пели, кланялись,
кашляли,
резали барашков в дар богам. Поэтому потом шли домой и ждали чуда. Какая прекрасная медицина, да? Она напоминает сейчас российскую. Немножечко.
Да нет, на самом деле, не совсем так, но... Ну, как бы люди до сих пор в чудо верят, скажем так.
Вот, я про это и говорю. Что идешь домой и ждешь чуда. Если чудо не случилось, ты в реанимации. Тогда тебе и помогут.
Ну...
4.
Окей.
Смертельные салоны красоты. В античности химиков не было. Поэтому, чтобы лицо было красивое, модники и модницы белили щеки свинцовым порошком, румянили смесью шелковицы и мочи, ресницы и брови красили колью со свинцом и сурьмой. В итоге разрушая почки, кости, теряя зрение и слух, сокращая жизнь из-за ежедневного воздействия яда. Потрясающе, да, просто? Это жуть какая-то.
Ну.
Ну и, собственно, 5. Войны, голод и эпидемии. Даже если вы не очень умный и смогли избежать воздействия 4 первых пунктов, вас накроет в Древней Греции пункт 5. И его избежать невозможно. Голодные войны и эпидемии. Войны часто вызывались голодом из-за засухи, ведь людей в античность плодилось много, а технологии добывания воды и еды отставали. Голодные войны за еду и войны против бесконечных оккупантов стали бы смыслом вашей жизни. Если вы не умерли из-за пустых полок греческой пятерочки, вас отправили бы воевать за еду или отправили бы в рабство победители в войне. Вообще просто потрясающе.
Вариантов не так много.
Просто потрясающее место жизни.
Да.
Люди жалуются еще что-то, что им не нравится сейчас. Я не понимаю. Вот там люди реально жаловались.
Ну да.
Ой. Причем эпидемии считались наказанием богов.
Ну а как иначе?
И как справляться с ними, естественно, не знали. Чума в Афинах, это 430-426 год до нашей эры, во время Пелопоннесской войны унесла 30% населения. А в поздней Римской империи на 2 века миллионы. Миллионы. Во 2 веке. Или за 2 века. За 2 века, я думаю. За 2 века миллионы людей унесло.
Да. Я думаю, да, там за 2.
Угу. Так что, друзья, лучше было попасть не в просвещенную Древнюю Грецию, а в маленькое славянское племя Вятичей на месте Москвы, где сама растет и бегает еда, а вокруг на 1000 километров первобытный лес без царей и людей. А значит, нет войн, законов и болезней, и шанс попаденцу выжить в славянском лесу в разы больше. Вот так. Вот такая вот Древняя Греция. Такие вот факты.
Ну, там были медведи, конечно. Были, конечно...
И это еда бегает, и не забывай.
Ну, да, еда. Просто вопрос. Либо ты еда, либо тебе еда.
Ну это большая еда. Большой куш. Ты идешь ва-банк.
Да.
Да. Либо ты, либо она.
Да, да.
Еда. Есть что-то у тебя интересненькое?
Да, хотелось бы продолжить историю, связанную с освоением космоса. И в данном случае нам подвезли новость. Россия и Китай намерены запустить на Луне ядерный реактор без людей через 10 лет. А Россия и Китай изучают возможность отправить на Луну и запустить на ее поверхности ядерную энергоустановку в 2033-35 годах. Проект может быть реализован в автоматическом режиме с применением робототехнических средств. Все необходимые для этого технологии уже есть, сообщил глава Роскосмоса. Ну, почему бы не дать свет этой планете? Ну, как бы...
Слушай, в космос только сейчас запускается ракет. Безумное количество. Чуть ли не каждый день.
Ну да.
И... Никто не подозревает, как будто кто-то переезжает. Знаешь, так незаметно кто-то прям переезжает потихонечку. Вот куда непонятно. Ну, ракеты летают вот с завидной периодичностью.
Да.
Я тебе скажу. Да, как бы куда они все летят? Может, там уже давно города на Луне? Может, у нас на Марсе уже не первое поколение людей ждет нас?
Может.
А мы и не в курсе.
Под может землей. Быть такое?
Под землей. Где-то в кратере. В Марсо-кратере. Ой, 2023 год. По итогам 2023 года Яндекс перечислил принявшим участие в программе «Охота за ошибками» этичным хакерам 70 миллионов рублей. Годом ранее эта сумма была около 40 миллионов рублей, говорит в сообщении пресс-службы. То есть практически в два раза Яндекс увеличил вознаграждение за собственную некомпетентность своих разработчиков. Потому что хакеры же находят ошибки, которые проморгали разработчики.
Я бы сказал, что это не хакеры, это люди, интересующиеся.
Типа того, белые хакеры.
Да, да. Поэтому, это очень хорошо. Очень хорошо, так и надо стимулировать людей смотреть, искать ошибки, их исправлять. И если это еще и вознаграждается, то я только за. Так и надо.
Так я за то, чтобы в компании люди хорошо работали, чтобы этих ошибок не было, чтобы мы не были бета-тестерами. Ты понимаешь, каждая ошибка, когда ее хакер там находит, да пусть он белый и получает за это деньги, а какое-то время ты же находишься в опасности.
Ну, конечно.
Это уязвимость, понимаешь? Это большая проблема. Нашли и замечательно. А если нет? А если не все? И сколько, через какое время их нашли? Так, понимаешь, да, что и сколько данных за это время утекло? Такое дело. Кстати, вот о космосе и о переезде, то, что я тебе говорил, вот она как раз эта новость, пожалуйста. Смотри, SpaceX планирует запустить 30 тысяч спутников второй генерации в дополнение к 4400 спутникам генерации 1, уже одобренными ФЦЦ. В декабре 2022 года регулятор предоставил SpaceX разрешение на запуск 7500 спутников второго поколения, а решение по остальным отложил. Комиссия также отложила принятие решения относительно планов SpaceX использовать частоты Е-диапазона, ссылаясь на необходимость в первую очередь установить общие правила использования этих частот в космосе. В нормативном документе от 8 марта ФЦЦ заявила, что предлагаемые SpaceX операции в Е-диапазоне не приведут к возникновению новых или усилению существующих конфликтов с другими спутниковыми операциями. Но приказ содержит много условий. Так, если другой спутниковый оператор тоже попытается использовать радиоволны Е-диапазона, SpaceX придется модифицировать свои операции. Спутники Starlink используют Q-диапазон для подключения пользовательских терминалов. В октябре ФЦЦ также разрешила SpaceX предоставлять фиксированные спутниковые услуги и использовать V-диапазон на спутниках второй генерации. V-диапазон, подобно E-диапазону, является высокочастотным и пока только начинает развиваться. SpaceX сообщила, что использование радиоволн E-диапазона в Starlink второй генерации позволит значительно увеличить пропускную способность по сравнению с предыдущими версиями. Было заявлено, что пропускная способность увеличится примерно в 4 раза. По словам специалиста по слежению за космическими кораблями и астрофизика Джонатана Макдауэлла, на орбите находится около 1900 спутников Starlink по лицензии второй генерации. Около 2/3 этих спутников значительно больше и мощнее, чем вторая генерация. Первая генерация.
Понятно. Да, да.
Но меньше, чем полномасштабные версии, предназначенные для запуска на космическом корабле Starship. Около 3600 спутников, находящихся на орбите, классифицируются как генерация 1. В ОПЦЦ продолжает откладывать принятие решения о том, разрешит ли SpaceX развернуть остальные 22 500 спутников предполагаемой группировки спутников второго поколения. И новость о том, что Маск заключил договор с Пентагоном, как бы нам намекает на то, что все будет хорошо.
Ну, это во-первых.
И ему разрешат.
Во-вторых, это какой-то конский объем мусора.
Так ты представь себе, да. Вот просто вот возьми спутники, просто навали их кучей.
Ну да.
Что ты получишь?
Что там, 22 тысячи, да, минимум, там я так за цифру зацепил.
Да, это вот последнее, это добавочка.
А, да, это только одна компания в одной стране. А сколько этих компаний по всему миру, которые свои спутники запускают? Это же просто один сплошной мусор.
Ну, то есть... Да.
Как?
У нас скоро будет кольцо.
Да, да, да. Из астероидов мусорных, да. Да, мусорные астероиды.
Поэтому, в принципе, ну, да. Как-то так. Что-то мы неправильно делаем, на самом деле. Чего мы прицепились к этой околоземной орбите? Не понимаю, честно говоря.
Не знаю.
У нас можно... Я уже 1000 раз говорю. Давайте развернем лунную базу и будем туда ездить и ночевать с ночевками, собственно говоря, лаборатории, возить оборудование, инструменты. Это выйдет нам намного дешевле, чем содержать на базу на околоземной орбите и выводить спутники и все такое. И причем мы же там же могли бы и ретрансляторы разные поставить на Луне, еще чего-то, опять же, чтобы избежать вот этого мусора на нашей орбите.
Ну, минимизировать.
Был бы у нас, Дима, интернет, да, например, 12 часов, да?
Ну.
И что? И что такого? Вот у тебя в будний день, когда восходит солнце, собственно говоря, пропадает интернет, а на другой стороне Земли он появляется на там 12 часов, грубо говоря, да? И что такого? Также ретрансляторы ставятся, да, и передают по Земле. Ничего тут такого нету.
Ну, просто это можно все завязать в единую экосистему, когда у тебя часть ретрансляторов переводит с одной стороны там, на другую сторону, там, где видимая сторона Луны, условно говоря, есть, да, то есть Луна же восходит и заходит тоже по определенному графику, да, ну, условно говоря, при помощи переноса трафика на сторону Земли, где Луна в открытой видимости, и дальше трансляции, да, такие же способы передачи данных, то есть отраженный сигнал от Луны. Вот радиолюбители так некоторые работают. Это же уже давно известно. Это еще
все известно. Я не знаю, почему мы делимся.
Нет, тоже не знаю.
Даже сейчас же разрабатывают даже и, во-первых, интернет лунный. И марсовый. Ну, давай остановимся на Луне.
Это будет Муннет.
Луннет, да. Ну, то есть, чтобы могли сеть развернуть на Луне между базами и общаться. То есть, они реально разрабатывают сейчас этот аналог интернета. Локальный, да, грубо говоря. Локальный интернет. Локальная сетка. Плюс, они же разрабатывают сейчас систему GPS на Луне, чтобы луноходом можно было, и в том числе и марсоходом, да, вот они сейчас Марса больше давят на это, потому что там больше всего техники сейчас ездят, чтобы могли ориентироваться, вот, все цивильно было. Это же все происходит, так что я тут вообще не вижу никакой проблемы с базами. То и новость у нас была про Россию и Китай, которые хотят там базу сделать совместно, плюс еще и ядерный реактор там поставить. Вот, это правильное направление, на самом деле. Плюс, опять же, с Луны гораздо удобнее жахнуть по Америке, правда же?
Ну, я не знаю, там, насколько что все удобнее, но...
Вот светит солнышко, восходит рассвет над Вашингтоном, все такие бодрые, зеленые газоны, улыбающиеся американцы. И тут с Луны летит, короче... Конец света.
Ракета, никто не привет, привела. Один.
Луна один.
Луна, цветы, да.
Луна это важно. Я вот к чему. Шутки,
да,
Луна это важно. Это стратегический объект. Абсолютно. Вот в чем все дело. Это высота, которую надо взять. Вот и все. Да. Смотрите на это так. У тебя есть там что-то интересное?
А у меня Центробанк сделает СБП еще удобнее для всех пользователей.
Еще удобнее?
И еще удобнее, потому что Центральный банк Российской Федерации планирует законодательно обязать магазины принимать оплату через систему быстрых платежей. Значит, согласно источнику, Центральный банк уже разработал законопроект, который позволит россиянам расплачиваться с помощью СБП в большом количестве магазинов и торговых точек. То есть количество торговых точек будет только расширяться. Поправки внесут в закон о защите прав потребителей. То есть с 1 октября 2024 года обеспечить оплату через СБП, а с 1 октября 2026 года цифровыми рублями должны торгово-сервисные предприятия с выручкой более 30 миллионов рублей за предыдущий год. Так гласит законопроект Центрального банка Российской Федерации. То есть тебе нравится, да, цифровыми рублями? Здесь такое слово есть. Спустя еще год, с 1 октября 2025 года, требование распространится на продавцов с выручкой более 20 миллионов рублей в год. Новый закон должен существенно поспособствовать распространению СБП, а значит, оплачивать этим методом повседневные покупки станет гораздо удобнее. При этом участники рынка все еще видят проблему в том, что СБП не представляет кэшбэк за покупки. Нередко покупатели используют банковские карты именно по этой причине. Это первое. А во-вторых, я слышал, что один из банков на букву «Т» без комиссии позволяет перечислять по СБП сумму не более 5000 рублей в месяц. Как вам такое, Элон Маск? Ну вот как-то так. Не, ну СБП реально работает. На самом деле очень крутая вещь. Быстро, просто, понятно. Но вот то, что кэшбэка нет, а вот он мне очень нужен, потому что я его потом отовариваю, как положено. Вот это мне, конечно, печалит. Но во всем остальном и прочем действительно очень удобно. Большой лимит там есть на переводы в сутки. В принципе, адекватные банковские структуры не берут какие-то серьезные комиссии за пользованием этой инфраструктуры. Поэтому считаю, что да, СБП – это наш удобный рупей, назовем его так.
Рупей. СБП – это переходник. Да, это понятно. Переходник от деревянных к крипторублям, понимаешь, к цифровым рублям. Я так думаю, это длинная такая телега, которая там до 30-го года растянута, бизнес-план, который сводит как бы все транзакции между банками, клиентами и магазинами, и точками, и всеми да, представителями денежных вот этих манипуляций, сводит их к цифровизации. Чтобы деньги не... Вот почему у нас есть комиссия за переводы? Потому что деньги физически возят в машинах. Вот. Это в кредитные деньги, но кредитные деньги все равно из хранилища, из ЦБ идут в банки. Из банка в банк переводят. Ну, то есть, это все равно физически, это все примитивно. Если мы за 10 лет вяло текуче перейдем к цифровому рублю, то все это отвалится. И ничего не надо будет.
Ну да.
Это как... Ну, это крипта. Что я рассказывал уже про это 1000 раз. В одном месте исчезло, в другом появилось. Все. Мгновенно. За минуту. Как помнишь, они перевели крипторубль в Белоруссию. Да. Удивились, как это быстро и просто. Ну, вот люди первый раз увидели в глаза крипту. Понимаешь, как она работает. Поздравляю их, собственно говоря.
Ну, удивительное рядом.
Да. Ну, пожелаем им удачи. Что у нас еще? Смотри, в недавно опубликованном исследовательском отчете раскрыта доходность мобильных приложений. Согласно анализу, проведенным поставщиком инструментов для мобильных подписок, RevenueCat через год после опубликования первые 5% приложений генерируют в 200 раз больше дохода, чем нижний квартал и средний месячный доход генерируемых приложений через 12 месяцев не превышает $50. То есть, если ты разработчик, да, и решил подписочку устроить на свое приложение, то через 12 месяцев твой доход превратится в $50.
ты будешь беден, как церковная мышь.
Да, да. Потому что, в принципе, ну так оно и работает. Да. Многие жалуются. Но так нет. Что, вот вам подписочная система. Она даже разработчикам она невыгодна.
Тогда. Потому что мир заполонили подписки. Все не купишь, не купишь, понимаешь? Ну невозможно все оплатить. То есть здесь должен быть какой-то баланс между чем-то, что ты, может быть, покупаешь сразу, и новыми функциями, которые ты докручиваешь на существующие, которые тебе предложат купить. Да. Но один раз. Но один раз. Да, да, да. То есть я, вот, допустим, ты разработчик. Ты сделал мне классное приложение по навигации, к примеру, по речной навигации. Да? Ты говоришь, мое приложение недешево, дружище. Оно стоит 3000 рублей. Ну, условно говоря, там, $30, да, стоит мое приложение. Я посмотрел там в бета-тесте, да, у тебя то, что выложено, попробовал, мне понравилось. Ты мне говоришь, 3000, дружище, я тебе плачу 3000. Я оплатил результаты твоего труда. Да. Дальше я хочу этим пользоваться. Но почему я должен каждый год платить тебе по 3000? Я один раз тебе заплатил.
За обновление карт.
Обновление карт это не ты делаешь, это делает там определенный геосервис, который собирает данные и прочее. Нет, я готов тебе заплатить еще, условно говоря, там 2000 рублей, если ты мне выкатишь, допустим, обновление, в котором можно прикрутить автопилот, например, да? Либо какую-то еще функцию полезную. Вот ты ее придумал, разработал и говоришь, а я хочу тебе предложить вот эту функцию. Она стоит столько-то денег. И я тебе доплачиваю еще.
Ну да, докупаешь дополнительные функции.
Да, тем самым я стимулирую тебя к дальнейшему развитию, а не один раз придумать и потом всю жизнь на этом жить. Так не работает. Потому что выйдет новое приложение, которое будет лучше, интереснее и прогрессивнее, и я куплю его, а твое мне вообще даром не нужно. И ты через 12 месяцев будешь сидеть с $50 в месяц.
Да.
Все, это
в этом так работает. Проблема подписок, потому что конкуренция большая, выходит новое приложение, люди на хайпе на него прыгают, а старое приложение просто решает не продлевать подписку, просто и все. Да. Какой зачем смысл? Да. Вот тут один раз купил и все.
А люди, разработчики по старому приложению видят, что у них доходность падает, профит падает.
И в итоге забивают на приложение.
Они забивают, и это все умирает. Класс.
Да, да.
То есть стратегии развития нет никакой, а в этом основная проблема, потому что есть куча интересных историй, которые просто вот так вот потеряли. И все.
А все приложения работают так, то ни одно приложение еще, которое куплено, там еще за деньги, что-то не дожило до, не знаю, там, 10 лет, грубо говоря. То есть все умирает все равно. Это даже когда ты покупаешь за деньги что-то, не надо рассчитывать, что ты купил до гроба. Нет. Оно просто рано или поздно все равно умрет. Все равно разработчик перестанет продлевать лицензию свою, сертификат разработчика, и просто все.
Есть там истории, умрет. Позволь, я тебя перебью немножечко. Есть истории, которые всегда динамично развиваются. То есть к этим историям легко можно отнести автотранспорт, да, и, допустим, профильный софт по его диагностики, да, решению каких-то сложных вопросов и задач, связанных с обслуживанием транспорта. Здесь всегда нужно выпускать новые обновления
под
новый транспорт.
Ты вот немного не прав тут, потому что я владею инфой. До того, как вышел вот этот вот УБВ или УВБ-2, да?
ОБД ты имеешь в виду?
ОБД, ну, господи.
Ну, окей.
Это я со связью беспроводной все.
Не страшно.
А до того, как был ОБД-2, был ОБД просто.
Да, ОБД.
Так вот, когда появился ОБД-2, в магазине приложений тысячи приложений остались на ОБД, и так они там и сдохли. Это кладбище приложений ОБД.
Да. Потому что ребята не пошли дальше. Либо они решили, что
они просто плюнули, да.
Новое,
вообще, а зачем? Новое. Да, они рассчитывают на новых клиентов, которые покупают новые машины.
Да.
Получается, старые клиенты со старыми машинами, которые до сих пор пользуются, которые перепродаются, естественно, на ходу.
Да, да.
Они сейчас открывают приложение, которое уже практически даже, ну, по графике напоминает Android-телефон.
Да.
То есть настолько старое, не поддерживает. Да. Да.
Это, по сути, есть.
5-7-летней давности. И которая каким-то вообще макаром еще вдруг запускается. Вот так они умирают.
Я вам больше хочу сказать, что я сейчас эти истории как бы активно изучаю в связи с диагностикой французского автомобиля Citroën. И с учетом того, что автомобиль 2009 года, там настолько огромное количество электроники, что вот этот вот француз, он еще некоторым, наверное, китайцам может фору вперед дать. И благодаря тому, что есть у нас российский разработчик, который делает профильный софт, универсальный под, в частности, автомобили там до 2010 года, я имею техническую возможность даже в условиях санкций просто выявить ту или иную техническую или электронеисправность в своем автомобиле. За что ему огромное спасибо. Он делает честно свою работу. И он молодец. Ой. А что у вас?
Грустно у меня. Мне все грустно. Смотрю на картинку. И хочется плакать. В мае в России начинают собирать электромобили «Сова-25» и «Сова-35», в основу которых будут положены китайские коммерческие фургоны «Вулинг EV50» и «Донгфенг Лэйзху L2EV» с полной массой 2,5 и 3,5 тонны, соответственно. Они будут собираться в Елабуге крупноузловым методом с постепенной локацией.
Локализацией, да.
Полноценный запуск производства состоится в мае. Сейчас на заводе изготовлены экземпляры для сертификации. Ну, грустно.
Допускай.
Внешний вид убогий. Он больше напоминает буханку. Пускай. Современной рожей. А колеса обычные металлические. Вот пускай. От Жигулей.
Пускай.
И, ну, слушай, опять...
Это рабочие места, это налоги.
И ничего нашего будет. Нету. Мне вот
нашего пока что нет. У нас есть компания Itelma, которая занимается разработкой автокомпонентов, электронных автокомпонентов. Они очень динамично развиваются. Они смогли уже полностью для Лады и не только для «Лады» заместить компонентную базу, в частности, в блоках управления двигателями и АБС, на всю линейку семейства. И не только для них. И они это сделали, считая, с 2022 года. За два года они смогли полностью наладить производство. Можно сказать, что уровень локализации 90-95%. Это очень круто. То есть, если у нас будет больше здесь производств, стимулов для развития будет также больше локальных производств, которые смогут начать поставлять свои компоненты. Нам нужно двигаться вперед, но нам нужен повод. Выпускать в поле завод, который будет делать автокомпоненты для того, что у нас ничего здесь нет, ну, понятное дело, спроса нет. Сейчас будет спрос. Хотя бы хоть на это. То есть, мы уже сможем это удовлетворять. Далее мы уже сможем в том числе выходить на какие-то экспортные операции, вывозить это, понимаешь, обеспечивать свой личный спрос и расти дальше. Почему нет? Это, конечно же,
нужны, да. НПО, лаборатории.
И это есть у нас. Нужно, это есть у нас.
Чтобы разрабатывали новые какие-то электродвигатели, батареи, еще чего-то. Понимаешь?
Это будет, но не так быстро, как бы мы этого хотели. Но это будет. Поэтому в данном случае я с позитивом отношусь к этой каркозябре, да, о которой ты нам сейчас рассказал. Ну, пускай будет хотя бы так. Электробуханка тоже неплохо.
Ну ладно, а у тебя есть что-то еще?
Ну, в заключение я бы, наверное, вам хотел рассказать о новой оси, которую разработали вот буквально вот-вот-вот, под названием Afios. Как они заявляют, Afios — это Android. Как Android, но только лучше. Швейцарские разработчики представили операционную систему Afios. Ее предлагается использовать в смартфонах и планшетах вместо Android. Точно так же, как Android, Afios основана на открытом исходном коде Android Open Source Project, но не содержит пакет Google Mobile Services, поэтому лишена различных трекеров.
Что-то напоминает, да?
Да, передающих пользователю информацию компании Google. Благодаря этому пользователь получает контроль над приватностью и сильнее защищен от слежки. По части приватности Afios можно считать улучшенным аналогом Android. Однако у новой ОС есть и недостатки. Ну, скажем, например, невозможность полноценно пользоваться некоторыми приложениями из Google, завязанными на GMS, в том числе Google картами, Play Market и YouTube. Установить iOS вместо Android самостоятельно не получится. В настоящее время разработчики ищут партнеров, которые согласятся лицензировать эту операционную систему для своих устройств. Это могут быть как производители смартфонов и планшетов, так и организации, которым нужна усиленная приватность сотрудников.
Да, приватность сотрудников. Намасте, спасибо и удачи.